говорит Радио Свобода. Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20, время московское. У микрофона Анна Качкаева. Добрый вечер. Лето, пробки. Каждый день более 800 в Москве. Город еще не встал, но приближение этого ужаса ощущает каждый, кто передвигается по городу. И мы в эфире тоже. Уже не реже раза в месяц к нам в эфир, в студию в центре города, кто-нибудь опаздывает или добирается к середине эфира. По-прежнему мигалки, поездки вождей с перекрытием на 15-20 минут основных магистралей останавливают движение на часы. Отсутствие нормальной регулировки движения, отсутствие перехватывающих парковок заставляет людей проводить в пробках до 4-5 часов. Общественный транспорт и велосипеды, как в Париже и других европейских столицах, об этом можно только мечтать. А еще вступают в силу поправки, оставшиеся поправки к новым правилам дорожного движения уже с 1 июля, по которым можно немного выпить и попасть под телекамеры. А еще, конечно, цена на бензин, который растет, как и цена на продукты. Вот обо всем об этом. Летняя тема о приоритетах и возможных мерах, кардинальных или не очень, мы будем сегодня говорить с руководителем общественного движения автомобилистов, хотя сам он уже тоже говорит, что можно автомобилистов опускать, и многие так и делают. Вячеславом Лысаковым. Добрый вечер, Вячеслав.
Добрый вечер, Аня. Главное, чтобы правильно поняли слово «опускать». Или не поняли неправильно.
Неправильно поняли, да-да-да. Ну, потому что вот свобода выбора...
Опускают, к сожалению, автомобилистов, велосипедистов и прочих граждан. Так что
это имеет место. Ну, пусть уже будет граждан. Пусть будет граждан просто.
Да, это будет более точно.
СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 96143, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 220 22 12, он бесплатный для жителей всех регионов России. Пишите и звоните. Но начнем мы давайте с бензина, потому что только что акции ваши прошли в регионах. Как, что и, в общем, какой эффект?
Ну, действительно, 24 мая прошла всероссийская акция, в которой участвовало почти 50 регионов. Два города нам не дали еще до сих пор отчет. Люди, может быть, устали или просто поленились, скажем так, зайти на наш сайт, отчитаться. Но будем считать, что 47 городов гарантированно провели эту акцию. До этой акции были точечные выступления в ряде городов. Ну, практика, наша богатая практика подсказывает нам, что, к сожалению, федеральный центр мало обращает внимания на такие единичные выступления региональные. Вот когда там 20, 30, 40 городов, и Москва в том числе, тогда начинают уже чиновники федеральные немножко в креслах шевелиться. В Москве, кстати, была немногочисленная, к сожалению, акция. В этот день погода была собачья абсолютно. Дождь лил, и пришло человек 200.
Ну, что ж, почти месяц прошел, а цена-то на бензин растет, значит, и растет,
нет,
и ну, что-то
нет, ничего. Ну, это но мы-то когда задумывали, проводили, координировали эту акцию, призывали народ все-таки высказать свое отношение к этому безобразию, мы же исходили из того, что в этой ситуации самое худшее – это молчать. Потому что вот уже избита эта фраза, да, которую повторяет наша фанерная попса, что people have it. Вот если мы будем все это молча воспринимать, то это будет восприниматься, соответственно, как некое молчаливое одобрение. Вот если мы все-таки покажем свое неприятие той ситуации, когда страна, добывающая, продающая нефть для собственных граждан, продает топливо по ценам выше, чем страны-импортеры этой нефти, что сейчас и происходит. Сейчас в Китае цена 92-го бензина поднялась до 75 центов, и Китай в панике. В Америке, которая тоже в основном, конечно, закупает нефть, цена на бензин марки «Регулар» 92-й по-нашему 90 центов. Ну, там почти уже к доллару приблизилась. У нас за доллар давно перевалило, а в некоторых регионах цена совершенно фантастическая. В Иркутской области цена 92-го 34 рубля, в Якутии 32 рубля, 92-го, повторяю. И солярка стала стоить столько же, сколько 92-й бензин, и приближается, уже перевалил за 25 рублей. Это дикая совершенно ситуация.
Но ничего же, покупают.
Нет,
покупают и едут, и пробки.
Покупают и едут, наверное, все-таки меньше покупают и едут, и, наверное... Здесь сложно прогнозировать, чем все-таки такое развитие событий дальше кончится, если правительство всерьез не возьмется за оздоровление топливного рынка. Потому что мы считаем, что в рамках федерального законодательства надо принимать соответствующие меры по защите прав, по защите потребителей, по защите российского покупателя. Потому что, повторяю, ситуация совершенно абсурдная. Может быть, нам вообще тогда не добывать нефть и не продавать ее, оставить недра нашим потомкам, не портить экологию, закупать нефть, научиться у китайцев, у американцев, тогда мы будем продавать это топливо по цене меньше, чем продаем
сейчас. Но все, кто имеет дело с экономикой, все говорят, что это связано с мировой конъюнктурой. Ничего поделать нельзя.
Да, нет, поделать-то можно, потому что вот почему-то мы вот эти спекулятивные цены на внешнем рынке привязали к внутренним нашим ценам. Вот это совершенно привязка непонятна, абсолютно, она ничем не оправдана. Кстати говоря, тот же вот налог на добычу полезных ископаемых, НДПИ называется, который в свое время привязали к мировой цене на нефть. Эта привязка была, когда баррель стоил смешные деньги. Сейчас стоимость уже перевалила за $150. И поэтому этот механизм работает, к сожалению, вот, ну, скажем так, не совсем нормальным образом. Кстати говоря, многие, когда мы начали цену раскладывать одного литра топлива, многие, практически большинство людей не знают, из чего она складывается. Все почему-то думают, что это в основном маржа нефтяников, да, значит, неких мироедов, которые присвоили себе наше общее. Ну, то, что они присвоили, это понятно, это тут никто не спорит, и это тоже не есть правильно, не есть гуд. Вот. Но то, что там маржа нефтяников, маржа продавцов, стоимость добычи, перевозки и прочее составляет там чуть больше 30%, вот это, повторяю, мало кто знает. А до 60-70% в цене одного литра топлива это акцизы и налоги, идущие в бюджет государства. То есть вот аппетит государства в этом плане, вот, фискальная эта часть, которая с автомобилистов собирается, она, конечно, огромная. Она составляет в год не менее 1 триллиона рублей, но, к сожалению, вот в дороге возвращается порядка 200 миллиардов. У нас, кстати, акция называлась «Марш пустых канистр по убитым дорогам». То есть мы эти две вещи связали, что если бы мы платили такие огромные деньги за топливо, но знали, что они возвращаются, да, в дороге, еще было бы понятно.
То, что происходит с дорогами, да, просто каждый раз. Все, во-первых, везде ремонтируется, во всяком случае, рядом с Москвой.
Ну, это хорошо, что ремонтируется. Нет, хорошо. Смотря как ремонтируется,
вот, во-первых. Да. Как, а во-вторых, как не проедешь, все время все стоит. Работы не ведутся.
И там еще одна вот...
Да,
там, к сожалению, еще есть одна такая не очень понятная и приятная вещь. Вот у нас же сейчас уже вот эти годы бюджет профицитный. То есть мы не успеваем деньги тратить. У нас поступления больше, чем расходы. Тем не менее, 100% финансирование по дорожному строительству будет только в 2011 году. Вот. И раз уж мы тут вот затронули Китай, я хочу вот буквально две интересные цифры привести. Китайцы половину своих дорог построили после 90-го года, не так много времени прошло, да, даже не 90-го года, наверное, 99-го, может быть, 90-го, ну,
не, пускай, 90-го
года, нет, они сейчас, дело в том, что они к 2010 году заканчивают сеть, дорожную сеть, которая будет обслуживать практически весь грузовой легковой транспорт, и они будут на цифру там 2,3 миллиона километров. У нас миллион с лишним, могу сравнить. Самое интересное, что они там огромные инвестиции в дороги. У них за последнюю пятилетку, 2000-2005 год, инвестировано 270 миллиардов долларов в дороги. Вот. Это, причем они в каждый год пускают в эксплуатацию 50 тысяч километров дорог. Вот для сравнения, мы практически дороги не строим. Вот как, хотя вот везде рапортуют, что огромные средства отпускаются и будут отпускаться. Мы в основном поддерживаем, ремонтируем и так далее.
Закапываем.
И так далее. Мы вот в том году, могу сказать цифру фантастическую тоже, поражающее воображение, мы чуть меньше 500 километров построили новых дорог. 50 500, причем мы вот сейчас по нашей федеральной последней целевой программе мы должны к 2020 году, 2020, за 12 лет, удвоить протяженность федеральных трасс. У нас федеральных трасс 47 тысяч километров. 47 тысяч мы должны удвоить. То есть мы за 12 лет собираемся сделать столько дорог, вот такой протяженности, сколько китайцы за год делают. Вот это тоже о чем-то говорит. В общем, не такие уж веселые цифры, честно говоря, несмотря на то, что вот звучат большие суммы, которые отпускаются там в первые, действительно увеличивается финансирование, но все-таки оно и недостаточно, и там много еще вопросов остается и по кадровому составу, кто будет эти деньги осваивать, кто будет работать, откуда будут браться эти кадры, работающие с новыми технологиями и так далее. Будет ли госкорпорация, которую Минтранс сейчас вот должен уже вот-вот родить, эта госкорпорация будет оператором федеральных трасс, будет ли она полезна для всех, а не только для создателей повивальных бабок и родителей этой госкорпорации, потому что вот по мнению некоторых аналитиков, в госкорпорациях будет отсутствовать абсолютно прозрачность, отчетность финансовая и прочее. То есть много вопросов возникает. Вот, так что с дорогами у нас, мы знаем, как не очень весело, и, к сожалению, повторяю, если бы деньги, которые мы, возвращаясь к топливу, к этой теме, если бы мы эти деньги отдавали, столь высокие, совершенно ненормальные цены отдавали за топливо, зная, что деньги адекватно возвращаются в дороге, ну, было бы не так обидно.
Я так понимаю, что проследить мы их тоже не можем. То есть куда-то туда это все уходит.
Мы проследить не можем.
А давайте сейчас мы к этому интересному вопросу вернемся сразу после короткого объявления на Радио Свобода.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Способна ли поддержка общества спасти от закрытия музей-центр академика Сахарова? Об этом говорим с исполнительным директором Общероссийского общественного движения «За права человека» Львом Пономаревым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Время гостей на Радио Свобода. Микрофон Анна Качкаева. Сегодня со мной в студии руководитель общественного движения автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков. Говорим мы о вечной российской теме, которая, когда не возвращайся, она по-прежнему актуальна. Ну, про дураков не буду, а про дороги, бензин, пробки и так далее. Это, конечно, в общем, говорили бы каждый день, да, и, наверное, бы каждый день находился повод, почему об этом нужно говорить. Ну, так и что? Значит, деньги мы проследить не можем. Деньги куда они идут?
Деньги мы вот...
от бензинового.
У нас в 2001-2003 году закрыты дорожные фонды. Причем закрыли их вообще практически официально назвав причину, что деньги разворовываются.
Ну, их же тоже кормушками называли.
Нет, ну, честно говоря, мы вот, закрыв фонд, расписались дорожные в собственном бессилии. Потому что во многих странах деньги, которые собираются автомобилисты, аккумулируются именно в дорожных фондах. Идут целевым назначением на строительство дорог. У нас такие налоги обратной связи, называются накрашенные налоги, они 35-й статьей бюджетного кодекса запрещены, прямо запрещены. То есть деньги, которые с автомобилистов собирают, идут в общий котел, в общий бюджет, а там уже распределяются.
Это считаешь, что...
Да, а вот американцы делают по-другому. У них есть дорожные фонды, и там в режиме онлайн любой гражданин США может зайти на соответствующий сайт дорожного фонда и посмотреть, где сколько потрачено, какой объем был сделан, сколько километров построили. То есть абсолютно все прозрачно.
Ну,
абсолютно.
У китайцев-то, я думаю, таких сайтов нет, но тем не менее...
У китайцев, там сложнее.
Просто...
Ну да, но там и строже.
Партия.
Там и жизнь построже, да. Там тоже, я думаю, что все-таки разворовывается в меньшей степени. У нас по разным данным, откаты очень увеличились в последние годы. Даже в советские времена они были там скромные 10%. Сейчас уже говорят там про 30%, даже большие цифры. Вот. И это все можно, к сожалению, повторяю, констатировать. Но я хотел бы не на это обратить внимание, потому что тема действительно бесконечная. У нас сейчас вся передача, боюсь, уйдет на это. А я хотел бы обратить внимание на положительный момент, который имеет место в связи с нашей проведенной акцией. Во-первых, удалось в ряде регионов, в большинстве регионов, которые участвовали, удалось все-таки людей инициативных немножко разбудить от спячки. Появились активисты, которые, кстати, сейчас пишут заявление, вступают в нашу организацию. Они были координаторами, организаторами акции у себя на местах. Они взяли на себя бремя проведения этой акции. Люди, которые не имеют опыта никакого общественно-политического, вообще никакого, да. Вот. Это обычные граждане, обычные автомобилисты. Где-то были это автоклубы и так далее. Кстати, интересная реакция властей была. Вот я, к сожалению, не взял свою шпаргалочку, но я могу по памяти сказать. В принципе, рассказать, как власть реагировала на проведение акции. Акция прошла в виде митингов, пикетов или автопробегов. Где-то было и то, и то, и там и шествие было, предположим, и митинг, автопробег, и митинг или пикет. Так вот, поскольку митинг и пикет — это вещи, которые надо согласовывать с властью, мы, в принципе, так по этому пути и пошли. Но мы автопробег мы не считаем, значит, действием, которое надо согласовывать. Мы отталкиваемся от того, что то, что не запрещено законом, то разрешено. Например, вот похоронные процессии и свадебные кортежи, они не свой проезд по городу ни с кем не согласовывают. Вот. От этого отталкивались и мы, когда проводили свои предыдущие 9 акций, это наша, кстати, 10-я акция была, мы уже давно не проводили, полтора года как. Вот. Но вот жизнь заставила все-таки еще одну акцию провести. Мы перешли к таким более парламентским формам, кабинетным формам работы, но логика развития событий заставила нас все-таки эту акцию через полтора года после перерыва эту акцию провести. Так вот, в ряде регионов люди, которые не имели опыта проведения вот таких мероприятий, как акции, там, и как пикеты, митинг, они, конечно, решили провести автопробег. Вот. И интересно, как власть реагировала. Совершенно по-разному. Вот в каких-то регионах совершенно нормально, адекватно. Да, вот как,
это в каких?
Вот я могу сказать, там в Иваново, там, в Рязани. Uh-huh. Вот. Там даже ГАИ помогала проехать, сопровождала колонну, помогала им проехать. Вот. А, предположим, в Краснодаре прессинг был такой оказан на только тех, кто только заикнулся о том, что он проведет акцию. Пришли на работу к одному из таких потенциальных координаторов. Вот, у него там маленький бизнес. Изъяли документы, продержали весь день в милиции. Другого тоже, значит, забрали в милицию, отобрали телефон и так далее. То есть был психологический прессинг. Причем
даже автомобилистами у нас теперь опасно быть, если ты
опасно,
чего-нибудь
опасно.
Хочешь
да, опасно. Причем,
продемонстрировать.
Причем получилась вещь совершенно настолько явная. Значит, вот в тех регионах, где действовала милиция, администрация, руководство УВД вот таким жестким образом. В Красноярске себя по-хамски вел начальник ГАИ. Вот, он гнул пальцы прям откровенно и разговаривал на блатном языке. Там сотрудники-то более-менее себя вели нормально. Вот он угрожал проверкой агрегатов тем, что отвезет машину на экспертизу и прочее, прочее. Вот, вел себя, в общем, совершенно непотребно. Вот. В Якутии, например, у нас два отделения, в Нерюнгри и в Якутске. Но в Нерюнгри провели шествие и митинг. Там не было противостояния, потому что согласовали. А в Якутии у нас наш координатор, он был в командировке, он не успевал там сделать заявку за 10-14 суток. И они решили сделать автопробег с субботником. МВД провело там, значит, на этот день назначил учение. Решили, что это очень остроумно. Мешали mm-hmm. проведению автопробега. Причем в конце автопробега ребята засыпали яму на дорогах. Провели субботник. То есть им даже это фактически, значит, мешали сделать. Вот. Так, а в других регионах, повторяю, Иваново, там Рязань, ряд других регионов, там нормально власти отнеслись. Даже, повторяю, сопровождение там было и так далее. То есть получается, что вот местная власть, она дискредитировала себя и федеральный центр. Потому что люди, видя такое отношение хамское, да, что идет совершенно неадекватная реакция против мирного автопробега. Мы причем людей предупреждали, что никаких нарушений ПДД, что все были пристегнуты, документы в порядке и так далее. То есть мы не допускали никаких
экстремистов. Меня вообще удивляет, что вы оправдываетесь, Вячеслав.
Объясняю.
Машинах в собственной
конечно,
стране
не могут
против...
проехать по какому-то маршруту.
Да, вот люди, которые запрещают, хамят, ведут с мигалками, номерами, это что такое? Вот враги собственным гражданам?
Получается...
У них бензин другой, машины другие, они по другим дорогам ездят. Так получается?
Получается, вот Вологде... столько милиции нагнали, что все говорят, что мы столько гаишников вообще не видели. Город был просто... Там, видимо, учения были военные. Или ожидали десант НАТО, я не знаю, там что творилось. Вот. В Краснодаре тоже вот был абсолютный, как в народе говорят, шухер. Даже милиция выступала в местных СМИ, предупреждала, что эта акция будет противозаконна и так далее, и так далее. То есть вот, лишь бы перебдеть. Фактически вот эта вот попытка... перестраховаться, это попытка просто, конечно, сохранить собственное кресло на всякий случай. Потому что, повторяю, то руководство УВД и те администрации городов, которые адекватно отнеслись к этой акции, они, кроме того, что авторитет, они ничего приобрели. Они, ничем не рисковали. Они приобрели авторитет, причем они тем самым...
Не, можно еще, конечно, предположить, что товарищи как раз имеют отношение, возможно, к либо бензину, либо к откату. Можно еще это предположить.
Может быть, да. Вполне возможно, что их беспокоили. Такие. Но, кстати, такие связки бывают. Мини-заводы зачастую в некоторых регионах принадлежат руководству администрации и гонят там некачественный бензин. И любое шевеление вокруг этой темы их начинает нервировать. Так что вполне возможно, что и так было.
Ага. Давайте вот Ивана послушаем перед тем, как мы уйдем на наушнички, Вячеслав, оденьте, на новости. Мы вас слушаем. Добрый вечер.
Добрый вечер, Анечка Вячеслав. Да. Глубокий вам поклон от всех инвалидов, опорников. Аня, у меня пенсия 5300. И как инвалид я получаю 723 рубля. 122 закон у меня отрезал последнюю оку. Но есть же еще рождаются дети с нарушением опорно-двигательного аппарата. Как это нарушение Конституции, я считаю, прямое, то, что вот, бензин стоит столько. Анечка, на что, как вообще двигаться, как жить и так далее. Все у меня, коротко.
Спасибо, спасибо большое. Я еще закончу вот первую свою мысль, что чем плюс этой акции. Вот то, что люди появились активные, они сейчас и к нам на сайт заходят, и у себя пытаются некоторые из них организовать сообщество автомобильные, сообщество все-таки неравнодушных граждан. Еще один огромный плюс, что мы посоветовали всем, кто участвовал в акции, теребить местную власть. То есть обратиться, написать письмо, обращение, потому что у нас люди собирают, кстати, подписи. Мы дали образец такого письма. Вот. Обратились в местную власть многие из координаторов этих акций, и сейчас местные законодатели начинают теребить федеральную власть. То есть соответствующие запросы пошли уже и в Москву. Мы, в свою очередь, тоже с обращением, у нас обращение готово, мы сейчас подписи собираем виртуальные. Кстати говоря, если кто-то нас слышит, поскольку мы не коммерческая организация, общественная, заходите на наш сайт, 19 цифрами 19, May, M-A-O-I, Мария Анна Ульяна, да, 19may.ru, и можете оставить там вверху баннер, наступить на него, оставить свою подпись в обращении к правительству. Мы проведем круглый стол, мы будем капать, ну, по принципу вода камень точит, будем капать этой темой заниматься и заниматься. Кстати говоря, недавно вот я был на общественном совете Федерального дорожного агентства, имею честь там состоять, и вот там представитель профсоюза работников автомобильного транспорта дорожного хозяйства сказал, что они готовятся к забастовкам в августе, в сентябре. То есть вот если...
Это вот которые грузовые,
ну, это, перевозки. Да, это те, кто занимается, потому что если куска хлеба лишат профессиональных перевозчиков, которые кормят семьи просто-напросто, сейчас в цене в себестоимости грузоперевозок до 40% это стоимость топлива составляет. Mm-hmm. Потом, кстати, эти деньги, эти, ну, конечно, перекладывают mm-hmm. на плечи потребителей, растет цена и услуг, и товаров, и продуктов, и так далее. Вот. Если вот эти люди отреагируют более жестко, чем мы, мирные люди, мы автомобилисты, мирные люди, законопослушные, мы стараемся держать себя в рамках закона. Вот что будет после этого, здесь сложно предположить. И еще последнее, что хотел сказать по инвалидам. Не хочу забегать вперед. У нас есть идея обратиться в правительство с тем, чтобы нашим инвалидам, ведь вот этот 122 закон лишил их автомобиля АК. Вот тот, кто встал в очередь, да, тот, кто встал в очередь до 1 января 2005 года, он эту АКУ получит, правда, очередь растягивается на 15-20 лет. А после этого срока уже никто никаких машин получать не будет. У нас есть одна идея, не хочу вперед забегать, но, может быть, она осуществится, хотя она уж очень масштабная и фантастичная, но попробуем все-таки в этом направлении, там, для инвалидов, для многодетных семей,
чтобы попробовать это сделать. Да. Вячеслав Лысаков, мы продолжим сразу же после новостей на Радио Свобода в программе «Время политики», которая выйдет в эфир 23 июня в 22:07 в прямом эфире. Итоги съезда партии «Яблоко». Подводит новый председатель партии «Яблоко» Сергей Митрохин. Член политкомитета партии профессор Виктор Шейнис ведет передачу Михаил Соколов.
Радио «Свобода». Новости. В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Владимирский областной суд вынес приговор в отношении 4 подростков, которые сожгли человека на вечном огне в Кольчугине. Обвиняемые получили от 9 до 18 лет лишения свободы. В России растет число детей, пострадавших в результате пищевых отравлений и инфекционных заболеваний. В Астрахани госпитализированы 17 воспитанников одного из детских садов. В Забайкальском крае закрыт детский сад «Лагерь Чайка», где заболели 84 ребенка. В больнице Красноярска находится 50 детей. В Приморье к различным срокам заключения приговорены трое обвиняемых в убийстве кандидата на пост мэра Дальнегорска Дмитрия Фатьянова. Двое осуждены на 12,5 и 10 лет колонии. Еще один, признанный виновным в пособничестве, получил 4,5 года заключения условно. Европейский суд вводит новые санкции против Ирана в ответ на его отказ заморозить ядерную программу. В числе согласованных мер – запрет на деятельность в Европе крупнейшего иранского банка «Мили».
В иракской провинции Дияла в городе Аль-Атхайм при минометном обстреле погибли не менее 10 человек, около 20 ранены. По одному из сообщений, целью обстрела, по всей видимости, была местная штаб-квартира полиции, однако снаряды попали в жилые дома. На севере Ливана в городе Триполи в результате столкновений погибли 6 человек, десятки ранены. Боевики враждующих местных группировок применяют пулеметы и гранатометы, армейские подразделения пытаются остановить кровопролитие. Европейский Союз считает, что проведение второго тура президентских выборов в Зимбабве утратило свое значение после того, как лидер оппозиции Морган Цвангирая отозвал свою кандидатуру.
Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московское. У микрофона Анна Качкаева. Здравствуйте. Руководитель общественного движения «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков сегодня наш гость. Так уже полагается, что мы по традиции летом разговариваем о всем том, что так связано с дорогами, передвижением, бензином. И организация, которую Вячеслав Лысаков возглавляет, и это означает, что тысячи людей, которые помогают ей, и как волонтеры, и как просто автолюбители, которые неравнодушны к проблемам дорог и всему тому, что в этом хозяйстве происходит. В общем, помимо акций, кое-что чего добились, например, вот все вы, кто деток возит в машинах, на детских креслах, благодаря свободе выбора, не платите больших денег, чем
это
могли
только,
бы.
Это только сейчас будет, с июля, через 2 месяца. Да.
Но, тем не менее,
да,
добились.
Спасибо, Аня. Я поясню просто. 29 апреля было подписано постановление премьером Зубковым по поводу выделения отдельного таможенного кода детским автомобильным креслам и снижение ставки таможенной до нулевой. Потому что вот до этого детские кресла растамаживались как мебель на вес. Вот. Это, конечно, была дикость абсолютная. Мы, проведя круглый стол, собрали вот все эти факты и обратились в Минэкономразвитие. И в Минэкономразвитие, кстати говоря, тоже интересный факт. Вот попали совершенно адекватные люди.
Мне очень нравится. Слушайте, у нас как попадется какой-нибудь адекватный, так чудо.
Нет, честное слово, чудо, да, потому что все-таки считается, ну, такой, может быть, шаблон, стереотип мышления, что бюрократы – это люди-то далекие от наших нужд и от наших бед и горести. Нет, я могу честно сказать, что...
Или товарищи с мигалками, или товарищи на машинах часто. Ну, это ладно.
Ну, да, но эти, наверное, все-таки без мигалок. Но, во всяком случае, полная адекватная была абсолютно реакция. Мало этого, абсолютное понимание этой проблемы. И нам помогли, нам обещали эту проблему провести через все, скажем, бюрократические коридоры достаточно быстро. Так это произошло. Вот за полгода была проделана работа большая, потому что мы подали идею, составили письмо, дали фактически материал, поставили проблему. Вопрос был решен за полгода, фактически по инициативе общественной организации была отменена таможенная ставка на товары. Тоже абсолютно беспрецедентный случай. Но здесь другая проблема возникает. Мы исходили из чего? Мы заботились как раз о жителях регионов, где зарплата-то небольшая, и даже 2-3 тысячи это деньги серьезные. Поэтому вот снижает меня ставку, государство практически объективно снижает себестоимость, снижает стоимость этого товара на 2, 3, там, 4 тысячи, в зависимости от стоимости, повторяю, изначальной стоимости кресла. Но здесь другая поджидает опасность, чтобы продавцы не съели эту разницу, чтобы они включили в свою маржу, не списали на накладные расходы, повышение накладных расходов и прочее. И мы, в свою очередь, будем обращаться в ближайшие дни, я буду созваниваться с Федеральной антимонопольной службой, будем обращаться и просить их, чтобы они обратили внимание, проконтролировали этот сектор рынка. Чтобы вот тот шаг, который правительство по нашей просьбе, по нашей инициативе сделало, этот шаг не был использован продавцами в свою пользу. Потому что, к сожалению, у нас так зачастую на рынке бывает, что снижается таможенная пошлина.
Такое ощущение, что все живут как в загоне змей.
Я спрашивал, почему такое безобразие. Потому что закон о торговле еще не принят, он готовится. Закон о торговле, который будет будет оговаривать различные наценки, различные варианты, различные хитрые ходы, в том числе и продавцов. Поэтому пока он не примет, будем просить, чтобы все-таки, учитывая социальную значимость этого товара, вот этого сектора рынка, чтобы ФАС обратил внимание на возможные недобросовестные отношения продавцов вот к этой теме.
СМС-сообщение вы можете посылать на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 96143, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 200 22 12. Ну хорошо, кресло хорошо, бензин, дороги, все важно. Все-таки что у нас с мигалками, Вячеслав? Ну вот мы, у нас это просто как заколдованный круг, но кто-нибудь может на эту ситуацию повлиять? На летящих, на скорости, когда? Сбивающих, ведущих себя так, как когда? Они ведут? Ну что
когда
это?
Когда вот? Мне задают такие вопросы, мне иногда кажется, что меня путают с Дмитрием Анатольевичем Владимиром Владимировичем.
Да.
Вот. Вообще, ну, вообще, это, вообще, честно говоря, это в их власти эту тему вообще закрыть раз навсегда. Ну вот,
самим снять?
Самим снять нет. Почему?
Не
я думаю, что все-таки там... Ну,
первые
2-3,
лица...
Да, 2-3, ну пускай 5, их даже был законопроект о 10, о 7 мигалках, он так условно назывался, который поддержал свыше 50 депутатов предыдущего созыва.
Ладно, они все у нас вот перед камерой поснимали, не, я не хорошо все помню картинку, не, с Грызловым.
Не, это разные вещи. Нет, подписали, ага, это нормальные депутаты, там были независимые депутаты из разных фракций, там не поддержали только единороссы и ЛДПР, между прочим. Вот. Остальные поддержали, там 50 с лишним было подписей. Вот. Но задробили этот законопроект. Но, тем не менее, все-таки внимание было привлечено, и даже первое лицо государства, президент Владимир Путин, был вынужден выпустить указ, который ограничил количество этих мигалок. Mm-hmm. Так и все равно, нет, это тысяча, это много. Нет, много тысяч. Вот, это номинально тысяча, на самом деле их больше.
Больше, господи. Нет, а нет. Количество, а я все время думаю, количество сопровождающих, охранников в машинах,
это разные вещи. Нет, это еще другая история.
Это же все рабочие места, хлебные, благополучные. Вот.
Это коммерческое еще сопровождение до сих пор имеет место, когда вы можете нанять охрану, сопровождение за $1000 в сутки, ага, и будут ваш чемоданчик или часы ваши охранять. При этом,
да,
конечно,
на футбол, вот на футбол тут очень многие ездили.
Наверное,
ездили,
да, раскидывая всех на пути. Угу. Вообще, честно говоря, конечно, дикая совершенно византийская ситуация, когда мы подписывали конвенцию соответствующую международную, да, по дорожному движению, то мы исходили из нормативов, из норм, из того, что принято в Европе. И когда сейчас говорят, что вот мы же подписали, что мигалкам надо уступать дорогу, да, но европейцы-то, конечно, принимая некоторые льготы для мигалок, они же исходили из того, что эти мигалки не будут чиновникам принадлежать, они будут принадлежать службам, спасающим жизнь, оперативным службам, спасающим жизнь и здоровье людей, а у нас, к сожалению, как раз когда скорая едет, то редкий еще гаишник повернется к этой скорой лицом и начнет расчищать ей дорогу.
Хотя бы люди теперь пропускать вот стали.
Да и тоже не очень
или
всегда.
Или пристраивается в хвост.
Да,
это
или
вот...
да, в хвост пристраивается. Вот. А вот когда летит черная лакированная машина с мигалкой, тогда, конечно, ей по встречке, и как угодно, зеленый свет, и все нормально. И это, конечно, нонсенс абсолютный, потому что это скорее проблема даже не безопасности дорожного движения, а проблема все-таки морали нашей общественной или отсутствия этой морали, которая, к сожалению, на таком уровне находится, что не влияет на власть имущих никоим образом. Они ее игнорируют, эту общественную мораль. Она у нас все-таки с точки зрения весомости своей пока еще в зачаточном состоянии. Вот гражданское общество, к сожалению, не может выработать и продемонстрировать какие-то критерии, которые все-таки управляли бы обществом, ну, вот с точки зрения хотя бы морального соответствия своих поступков, да, своих деяний ежедневно.
Наушнички. Да. Вот тут там написал человек, академик и тоже при мигалке. Нет, все, отключился. Видимо, кто-то хотел пошутить. Юрий Алексеевич Рыжов, пожалуйста, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Мне очень
здравствуйте
приятно, что вы обсуждаете этот вопрос. Я сегодня даже по другому радио слышал этот вопрос. Но мне бы хотелось, чтобы сегодня с вертолета засняли между 9 часами утра и примерно часом дня Ленинский проспект на интервале от, скажем, площади Гагарина до Якиманки. Потому что господин теперь бывший президент, а теперь премьер, приезжал, по-моему, в Институт стали и сплавов. Это Ленинский проспект, дом 6.
Угу.
Зачищено было пространство до посинения. У меня был пропуск для проезда в университет. меня завернули, поставили куда-то к обочине и сказали, что, слава богу, эвакуаторы меня не возьмут, хотя меня уже 3 раза эвакуировали.
Юрий Алексеевич, сколько стояли? Сколько стояли?
Нет, я не стоял, я поставил и пошел работать. Потом я вышел, оказалось, что он только около часа дня приехал. Так? Я вышел, чтобы ехать, и вышел на Ленинский проспект, дом 6, и увидел зачищенное пространство до предела, до того, что я вижу. Это, скажем, Первая Градская и Якиманка. Все стоит, мертво. Но, слава богу, моя машина, на которой я сам себя вожу, стояла чуть-чуть правее. Я выехал и поехал к себе домой, туда, к северу. И в это время выпустили, наконец, тех, кто стоял в Якиманке от центра. Значит, они рванули, видимо, их там накопилось столько, что терпеть невозможно. И когда я ехал навстречу, еще их не пустили со стороны Первой Градской. Я ехал, тысячи машин стояли и ждали от Первой Градской до самой площади Гагарина, где я живу. Вот как это понять? Вы говорите, мигалки у каких-то там средних чиновников. Разве можно? При этом я видел, как Путин или его машины, я его не видел, выехали из института стали и сплавов, поехали по встречной полосе куда-то такое, там 6-7 машин вокруг, и все, полно милиции. Ну что, кого боятся? Студентов? Все защищают дотла, так же, как зачистили в день аугурации всю Москву. Но нельзя так бояться своего народа.
Юрий Алексеевич, спасибо за звонок. Если вы слышите, рад, во-первых, вас слышать. Мы с вами как-то встречались на одном не очень веселом, точнее, грустном мероприятии на Пушкинской. И я вас агитировал вступить в нашу организацию. Вы обещали зайти, не зашли, сказали, что внучкам дадите задание. Я вам напоминаю, да, нам такие люди нужны, потому что на самом деле вы абсолютно правы, что вот это, видимо, это только российское такое отношение, вот такое отношение, когда те, кто охраняет господин, они имеют большие права, наверное, чем сам господин. То есть вот эта вот гипертрофированная форма, значит, которая приняла последнее время охрана первых лиц. Ну, первых лиц, конечно, надо охранять, здесь вопросов нет. Но тем не менее...
Зачем же это вот превращать в 4-5 часов кошмар
для людей? Я думаю, что исполнители, здесь исполнители, в общем-то, наверное, себя превосходят.
Я понимаю, вот специалисты, вообще-то, они считают, да, за сколько можно выехать, приехать. А вот эти все простои, все эти фобии и так далее. Насколько я понимаю, сегодня много материалов, и вот в журнале New Times там кто-то из специалистов пишет, что ФСО не дает данных, сколько вот за эти 15-20 минут, которые как будто перекрывают, на самом деле перекрывают на что происходит в городе в этот момент. Не просчитывают, видимо, этих историй.
А зачем просчитывать, когда, в принципе-то, ну, никого не интересует, как себя чувствуют люди, которые сидят, женщины, дети, пожилые люди, которые сидят в этих запертых машинах. Никого это не волнует, к сожалению. Кстати говоря, получается, что и мы это молча проглатываем, значит, и нас это, по большому счету, не волнует. Потому что в тех акциях, мы 2 акции проводили против мигалок, я не скажу, что участвовали тысячи людей. Участвовали люди, но не тысячи, отнюдь, потому что вот это некое терпение и смирение. И человек вот сам поругался, да, или жене излил всю эту досаду. И все, и на этом все дело заканчивается. У нас нет института судебных решений вот этих вопросов, потому что на Западе подают в суд, в том числе и на правительство подают в суд.
И да? Мне потом каждый раз интересно, а вот люди, ну ладно, первые лица, очень важные лица, а вот все, кто их обслуживает, сопровождает, но ведь это же не вечная синекура, они же когда-нибудь сами пересядут за руль. Вот они также будут потом костерить.
Не, они же пересядут с удостоверениями все равно. Они все равно будут проезжать немножко проще и спокойнее, чем обычные автомобилисты. Вот как раз вот это неравенство перед законом на российских дорогах, оно, к сожалению, имеет место. И, кстати говоря, вот последние, вот мы сразу плавно переходим к новым, это не правило, это поправки в кодекс административных правонарушений, но это не важно. Вот, они как раз, это 2 последние поправки, которые с 1 июля вступают в силу. Это автоматическая форма. фото-видеофиксация, нарушение правил дорожного движения, это максимально допустимое содержание алкоголя в крови. Вот. Ну вот, если начнем, давайте с первого. Вот будут фиксировать, сначала будут фиксировать только нарушение скоростного режима, к сожалению.
Товарищи на мигалках тоже?
Вот почему я сказал, что мы плавно перешли к теме, потому что вот меня интересует, до сих пор интересует, пока я не знаю ответ на свой вопрос. Значит, все ли, кто будет получать, точнее, все ли будут получать эти штрафные квитанции? Там будет приходить постановление на обратность, значит, где будет фотография вашего автомобиля, вашего номера, вот, время, место и так далее. На оборотной стороне будет штрафная квитанция. Вы обязаны будете в течение 30 дней оплатить. Кстати, будет приходить это постановление по адресу владельца, юридического владельца машины. Поэтому, если вы дома не живете, пожалуйста.
Имейте в виду, звони, а то потом окажется, что у вас проблемы.
Звоните родителям, интересуйтесь их здоровьем и одновременно спрашивайте, не пришла ли квитанция. Вот. На самом деле вещь хорошая, повторяю. Это, во-первых, позволяет развести по обе стороны, противоположные стороны, инспектора и водителя. В наших российских условиях зачастую вопрос решается на месте, то есть любое нарушение тут же компенсируется перекладыванием купюр в карман инспектора дорожно-патрульной службы. В данном случае...
Отвадит граждан быть повально коррупционерами.
Вот здесь должно, коррупционная составляющая должно, конечно, уменьшить такая система фото-видеофиксации, но будет ли, повторяю, она приходить всем? Будет ли эта квитанция приходить юрлицам, то есть силовикам в гараже особого назначения? Кто будет платить? Будет ли бухгалтерия этих силовых ведомств принимать к оплате? В том случае, если нет, оперативное задание водитель выполнял, вопросов нет. Вот. Либо, если он не выполнял, он, может быть, будет оплачивать. Или будет автоматически оплачивать любые квитанции. Вот это вот пока тайна за семью
печатью.
Я спрашивал руководство департамента, они сказали, что всем будут приходить и все будут платить. Но посмотрим, как будет на самом деле, попробуем из каких-то агентурных источников узнать все-таки. Потому что если это действительно бы заработало, то это, конечно, было бы огромный, просто фантастический дисциплинирующий фактор. Потому что, честно говоря, сотрудники спецмашин, машин с мигалками, они себя ведут совершенно отвратительно на дороге. Они ездят как хотят, потому что они знают, что у них есть индульгенция, у них есть грамота защитная, у них есть ксиво, удостоверение, мигалка и так далее. Потому что, конечно, к ним отношение со стороны ГАИ более спокойно благожелательное, чем к обычным автомобилистам, не имеющим никаких...
Я помню, как где-то в Финляндии это меня потрясло, что вот это вот, там даже написано было всегда, что при получении визы-то, если вы нарушаете права, потому что там-то давно эти камеры стоят, вернее, нарушаете правила дорожного движения, никто с вами не разговаривает. Вас просто потом не пустят в страну.
Да, если вы не оплатили штраф.
Ну да.
Вот. Но у нас один товарищ недавно в Швеции был, он рассказал, как полицейский остановил полицейского и отчитывал его, и выписывал ему штрафную квитанцию за то, что тот превысил скорость, потому что не ехал на спецзадание, а просто превысил скорость. Так вот, если все-таки вот такая вещь бы сработала, и действительно безлично приходили бы эти штрафы силовым ведомством, было бы принято политическое решение вызывать сотрудников и выяснять, что он делал вот в это время. Он ехал в магазин к любовнице или действительно выполнял спецзадание. И начали бы люди платить из своего кармана, это действительно была просто революция, я считаю. Эту тему просто никто как-то не обсуждал, особо ее не касался. Но,
ну,
повторяю,
правильно, так удобно.
Да, но она очень интересная, потому что вот в настоящее время, конечно, я спрашивал высокое руководство, кстати, ГАИ, вот каким образом все-таки прекратить эту вакханалию на дорогах, когда представители власти ведут себя неподобающим образом и требуют исполнения закона и выполнения уважения правил и законов обычных граждан, когда они сами, представители власти, в частности, представители силовых органов. Вот. И мне, конечно, ответили, что ну как вот там лейтенант или капитан остановит полковника, да, который работает в МВД или ФСБ, но потом тот его сожрет с потрохами просто на следующий день. Поэтому, конечно, не останавливают, конечно, пропускают и так далее. Но поскольку это все-таки некая личная форма отношений, а я все-таки надеюсь, я оптимист и, может быть, наивный человек, я надеюсь, что все-таки с помощью систем фото-видеорегистрации она, наконец, заработает в полную силу, и в том числе по отношению к водителям, избегающим сейчас наказания за нарушение правил дорожного движения.
Лариса Дмитриевна, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Алло, добрый день.
Да.
Добрый. Вообще, я не автомобилист, но все равно очень рада слышать вас и вашего гостя. Значит, я в конце мая везла детей на экскурсию второго и третьего класса по Якиманке. Мы стояли 2,5 часа, пришлось детей выводить посреди дороги, извините, в туалет. Ну, дети не выдерживали, маленькие. Это первый вопрос. Скажите, что с историей, вот когда член, председатель Верховного суда, там сбили человека?
Да, я сейчас отвечу вам. Спасибо
огромное.
Да, и вам спасибо большое. Спасибо и за вопрос, и за доброе слово. Да, и за доброе слово. Вот. По поводу первого вашего вопроса или первой сценки, ну, я сказал, что это, в общем, конечно, Византия вот в худшем виде у нас сейчас цветет абсолютно. Это для 21 века, для страны, которая себя считает лидером, которая интегрируется в европейские нормы и правила, это нонсенс, позор, и тут, в общем, даже и комментировать что-то сложно, когда ради проезда любого чиновника, даже первого лица, там, на 2-3 часа перекрывают трассы. Ну, можно же прочитать, но есть же специалисты по безопасности, математики, кибернетики и прочее. Но не надо над людьми издеваться просто-напросто, всего лишь. Мы не говорим, что наш президент должен ездить в общественном транспорте, хотя, кстати, мэр вот Токио ездит в общественном транспорте. Юрий Михайлович, может, на экскурсии спускался, конечно. Вот. Но первое лицо понятно, все-таки сложная у нас обстановка такая, Северный Кавказ, прочие дела. Вот. Но просто уж в 3-4 раза-то не надо принимать меры, которые перестраховываются в 3-4 раза. Вот. Реальные меры безопасности. Что касается второго вашего вопроса, там ситуация очень сложная. Значит, разговор идет о Наталье Труфановой. Действительно, ДТП такое имело место в конце прошлого года. Женщина ехала, Наталья Труфанова, ехала на своем автомобиле ВАЗ-2104. В салоне сидел ее муж, полковник ВВС, и родственник, военный тоже с Украины, но он бывший наш российский офицер, который остался там на место жительства, принял присягу. Сейчас он гражданин Украины. Вот. Она ехала по свободной полосе, ее, видимо, не успели каким-то образом вот очистить, перехватить, она, ни о чем не подозревая, ехала в сторону области. В это время в сторону Москвы стояла огромная пробка. Вот, это Калужское шоссе было. Огромная пробка. И, объезжая эту пробку, по встречке в лоб Наталью Труфанову мчался кортеж сопровождения уважаемого Вячеслава Лебедева, председателя Верховного суда. Вот. Конечно, не он занимается собственной охраной, он там и в окно-то не смотрел, но получилось так, что этот кортеж, который несся, фактически сопровождал этого чиновника на работу, не куда-то, просто на работу сопровождал. Вот утром, значит, завидев на горизонте, скажем, Наталью Труфанову, одна из машин сопровождения, как казалось, это машина Федеральной службы охраны, хотя она была раскрашена в гаишную, все раскраску гаишную, боевую. Вот, она пошла на таран, она ударила четверку, и она действовала, видимо, в соответствии с секретными инструкциями Федеральной службы охраны. Вот. Она ударила четверку. В результате погиб муж Натальи Труфановой. Наталья Труфанова осталась инвалидом. Ее не так давно выписали. И, значит, получил большие увечья ее родственник. Его тоже выписали, потому что подошло время платить за лечение. Как с иностранного гражданина стали требовать деньги. Его выписали с переломным тазом, отправили домой. Сейчас не знаю, там, как он себя чувствует. Вот. Но у меня с Натальей Труфановой не с ней, а с ее дочерью была связь телефонная. Мы, вы понимаете, тут понять надо ситуацию, щекотливая ситуация. Мы понимаем, что люди пострадали, но к людям, с людьми, может быть, попытается кто-то договариваться, дать какую-то компенсацию и прочее, прочее. Мы не считали возможным перешагивать через их личную, частную жизнь и, значит, ну, как бы вот их затаскивать на свое знамя, махать этим знаменем, говорить там «долой мигалки» и прочее. Ну, вот. И у меня была связь, повторяю, телефонная с дочерью, которая сейчас отсутствует. Может быть, это случайно. Не могу ей дозвониться, телефон не отвечает вне зоны там, доступа. Может быть, это специально, может быть, это нечаянно. Мне сложно сказать. Но вот такой же аналогичный случай, который был с Никифоровым, водителем, который столкнулся с губернатором Костромской области, mm-hmm. губернатор и водитель погибли, там водитель любил, кстати, огромную скорость, у нас есть свидетельские данные, которые люди подтверждают, разные люди подтверждают, что человек носился, водитель его носился с меньше 150, он вообще не ездил ни зимой, ни летом, ни ночью, ни в гололед, никогда. Но неважно, сейчас Никифоров, это житель Ярославля, вот, он проходит лечение, остался жив, он, кстати, был пристегнут в Форде Фокусе, а те двое непристегнутых погибли в Мерседесе, вот, это вот на всякий случай просто намотайте все, уважаемые автомобилисты, на ус. Я разговаривал с представителем, с руководителем Союза автомобилистов. Это неформальная организация Ярославля. Они, кстати, тоже проводили, прекрасно провели акцию. Вот, и я даже давал им контакты, они были на РЕН-ТВ, показали сюжеты, как раз показали видеоролик с их акцией и так далее. Отлично, ребята, все провели. Я разговаривал с руководителем этой организации. Он пытался оказать помощь, выходил на контакт с семьей. Семья, скажем так, не очень доброжелательно к этим контактам отнеслась. И они не хотят, чтобы была какая-то публичность и так далее.
В таких случаях, Вячеслав, людям очень непросто. Во-первых, возможно, давление. Во-вторых, возможно, и угрозы. Я вполне допускаю.
Поэтому мы-то исходим из того, что мы не можем их в качестве примера, помимо их воли, использовать их имя и так далее. Я, конечно, я давал много интервью, я ссылался на эти два случая. Но если люди будут против того, чтобы их упоминали, мы должны, конечно, это учитывать. Но если говорить, все-таки обобщать вот эту ситуацию, то ситуация совершенно нетерпимая. То есть практически сейчас... Мы, кстати говоря, на круглом столе, фирма есть такая «Гарант», она пригласила меня на круглый стол, и там, кроме меня, были еще вот мои коллеги из других организаций. И был Сван Федоров, сенатор, бывший начальник ГАИ России, был один Викторович Кузин, замначальник департамента, нынешний замначальник департамента, не так давно назначенный. Вот. И когда мы обсуждали эту проблему, даже Ксвен Федоров согласился со мной, что закон о госохране надо менять. Его принимали очень давно. Он слишком жесткий. Он позволяет в том числе вот таким вещам происходить, о которых мы говорим, когда человека отбрасывают, таранят. Когда вот недавно был случай совершенно дикий, вот он сегодня в «Новой газете» описан, и мы обсуждали это на сайте до этого. Я, кстати говоря, поменял свое мнение. Я там немножко высказался не в пользу этого сбитого мотоциклиста, потому что я думал, что он решил полихачить и догнал кортеж. Этот человек выезжал на пересечении Рублевского шоссе и Кутузовского проспекта, дорога была перекрыта, проехал кортеж, непонятно, он там кого, до сих пор пока никто не знает, кого он вез. Вот. Но поскольку мотоциклист в первых рядах был, он немножко ускорился, но он сильно не мог ускориться. Я вот только недавно узнал, что он был на Харлее Дэвидсоне. Это не тот мотоцикл, на котором резко рвут с места. Вот. И как он рассказывает, вдруг, значит, он говорит, до 60 километров я разогнался, вдруг машина ГАИ отстала, резко перестроилась, значит, три ряда направо, и подставил ему задний бампер. Вот, он ударился, упал, по нему проехали, у него перелом ноги и так далее. Вот, то есть, ну, это о чем это говорит? Ну, это дикость абсолютно, бескультурье, хамство и безобразие.
Мы, наверное, уже не успеваем выслушать наших слушателей. Я вам обещаю, что Вячеслав Лысаков придет к нам в студию. Будет еще о чем поговорить. Просто быстро дочитываю про бензин, закругляя тему. Нельзя ли ввести тариф на бензин в зависимости от времени суток покупки? Как это происходит с электроэнергией? Почему бы автомобилистам не объявить бойкот высоким ценам и не покупать бензин хотя бы пару дней? Результат будет, возможно, гораздо эффективнее, чем ездить с пустыми канистрами по дороге. Живу рядом с элитной высоткой, охраняемой стоянки нет, сигнализации машины орут днем и ночью, спать невозможно. Это с 23 до 6, ведь есть закон о тишине. В общем, опять же...
Еще одна передача.
Которую мы не обсудим за час и, видимо, за следующий тоже. Я вас всех благодарю за активное участие. Благодарю Вячеславу Лысакову. У микрофона была Анна Качкаева. Итоги дня подведет сегодня Андрей Шароградский. По каким причинам провалился нефтяной саммит в Саудовской Аравии? Увидим ли мы атакующий футбол в полуфиналах матча Евро-2008? Как изменится партия «Яблоко» после смены ее лидера? Почему именно в 2008 году пришелся юбилейный 30-й Московский международный кинофестиваль, ведущий свою историю с 59-го года.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7270, 9445. 9520 и 9530. Свободный информационный мир. Радио.